Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Задержка зарплат и незаконные стройки. Из-за чего еще россияне до сих пор выходят на протесты? YouTube все. Кто следующий? Какие блокировки в сети готовят российские власти? Сталин против Супермена. Кем на детских праздниках заменяют западных супергероев?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Апелляционный суд смягчил на несколько месяцев приговоры режиссеру Евгении Берковичу и драматургу Светлане Петричук, обвиненным в оправдании терроризма. Изначально обеим назначили по 6 лет колонии, теперь срок сократился до 5 лет и 7 месяцев для Беркович и до 5 лет и 10 месяцев для Петричук. Поводом для дела стали пьесы и спектакль «Финист. Ясный сокол» о девушках, которые уезжают из России в Сирию, чтобы выйти замуж за исламистов. Спектакль дважды получил «Золотую маску» – главную российскую театральную премию. Евгения Беркович и Светлана Петричук вину не признают. Телеведущую Татьяну Лазареву суд в Москве заочно приговорил к 6,5 годам колонии за оправдание терроризма. Поводом для возбуждения дела стало интервью Лазаревой YouTube-каналу «И грянул Грэм», в котором она упомянула атаки беспилотников по российским городам и сказала, далее цитирую, «Это ужасно, но я радуюсь». Лазарев занимает активную антивоенную позицию и живет не в России. К 9 годам колонии суд в Новосибирске приговорил местного жителя Никиту Горбунова, обвиненного в сотрудничестве с иностранным государством, в содействии террористической организации «Легиону свободы России», в приготовлении к теракту, а также в выращивании конопли и покушении на ее сбыт. Горбунов признал себя виновным только в выращивании конопли. Остальные обвинения он отрицает. Издание «Сота Вижн» сообщает, что он рассказал в суде, что его отравили неизвестным веществом в следственном изоляторе и что он уже 17 дней голодает. Правозащитный проект «Первый отдел» писал, что у Горбунова 4 неврологических диагноза, которые ему поставили после черепно-мозговой травмы. К 15 годам колонии суд в Тюмени приговорил медика Андрея Гилишева по обвинениям в участии в деятельности террористической организации «Легиона свободы России» и в вандализме. По версии следствия, Гилишев по заданию «Легиона» рисовал в Тюмени граффити, среди которых были бело-сине-белый флаг и надпись «РПЦ за убийц». Следствие также утверждало, что Гилишев хотел помогать «Легиону» в качестве врача. В суде он заявлял, что переписывался с представителями организации, не зная о том, что она запрещена. Медика задержали в феврале 2024 года. По его словам, во время следствия его пытали, требуя признательных показаний. 4 года колонии суд в Москве назначил кардиохирургу Ивану Тищенко, признав его виновным в финансировании экстремистской организации. Следствие утверждает, что он перечислял деньги Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, который в 2021 году российские власти объявили экстремистским и запретили. Тищенко рассказывал, что действительно был подписан на регулярные донаты ФБК еще до признания фонда запрещенным и забыл вовремя отписаться. Сразу в нескольких городах Западной Сибири – в Новосибирске, Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Бийске и Барнауле – до 27 декабря продлен так называемый режим «черного неба» – неблагоприятных метеоусловий. Промышленным предприятиям рекомендовали сократить выбросы в атмосферу, а жителям городов меньше бывать на улице и не проветривать помещения. При этом в соцсетях люди жалуются на плохое самочувствие, на вонь и на смог.
Под Новый год из разных регионов пришли сообщения о забастовках рабочих, занятых на строительстве разных участков трассы М-12. Они требуют зарплату. С такими же требованиями бастуют строители на Камчатке. Им задерживают зарплату уже 4 месяца. И вообще, протестовать в России не перестали, несмотря даже на беспрецедентное политическое давление и усиление репрессий. Об этом свидетельствует исследование издания 7/7 «Горизонтальная Россия». Журналисты проанализировали сотни акций протеста в России за минувший год и составили рейтинги самых актуальных проблем и самых протестных субъектов Федерации. Они обнаружили, что после начала полномасштабной войны в Украине протест в России существенно изменился. Его фокус фокус сместился в сторону региональных проблем. Какие регионы и против чего протестовали чаще всего, расскажет Роман Перл.
Зарплаты не выплачивают месяцами, а власти только руками разводят. Денег нет, и когда будут, неизвестно. Как хорошо, что 90-е остались в прошлом. Хотя, постойте, это ведь наше время, да еще и строительство стратегического объекта Минобороны на Камчатке. Рабочим вахтовикам не платят с начала осени, кормить в столовой тоже не хотят. Кому не нравится, пусть возвращается на материк за свой счет. А если нет денег, то держитесь.
Мне вот на данный момент, не считая декабрьской зарплаты, должны быть 400 тысяч. Люди доведены до такого уже отчаяния, что уже дальше некуда. Это выглядит как диверсия, невыплата таких сумм. Что это? Подорвать внутреннее состояние, моральный дух граждан? Что это? К чему это вообще приводит? Просто люди уже загнаны в угол.
Записи таких вот видеообращений, а также сборы подписей стали самыми популярными в этом году формами протеста. Это больше половины от всех случаев, попавших в исследование издания 7/7 «Горизонтальная Россия».
Обращение к президенту и премьер-министру Российской Федерации.
Неудивительно, ведь за митинги и пикеты сегодня можно получить уголовное дело. За обращение же к властям почти никогда не наказывают. Поводы для протестов россияне также выбирают с оглядкой на репрессии. И потому протесты чаще всего не политические.
Пожалуйста, спасите наш город!
Антивоенные выступления оказались только на 9-м месте, а борьба за права политзеков на 13-м. Одной из самых заметных стала акция с требованием выдать родственникам тело Навального, что в итоге было сделано. На первом же месте в хит-параде российского протеста в 2024 году борьба с незаконным градостроительством, а на втором – за экологию. В лидерах протеста в этом году Новосибирск. Больше всего коллективных выступлений против застройки. А вот в Свердловской области больше всего одиночных акций протеста. Там активисты боролись со строительством мусорного полигона в Сысерти и застройкой березовой рощи в Екатеринбурге.
Мы говорим этому нет.
Невыплаты зарплат и другие нарушения трудовых прав на 6-м месте. Из последних – забастовка дорожников в Нижегородской области.
Заработную плату не получают. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь месяц.
Запомнится 2024 год и акциями протеста жителей Курской области, оставшихся после вторжения украинских военных и без крова, и без внимания местных властей. Не исключено, что это недовольство и стало дополнительным аргументом для смены губернатора. А вот акции недовольных во время президентских выборов, такие как порча чужих бюллетеней с зеленкой и краской, в статистику 7/7 не попали. Как и участившиеся в последнее время поджоги. Их попросту не посчитали проявлением народного недовольства.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией пресс-секретарь ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, как по наблюдениям команды ОВД-Инфо изменился фокус протеста в России? Можно ли говорить, например, о том, что с экоактивистами или работягами, которые требуют зарплаты, поэтому бастуют, митингуют, власти не борются так жестко, как, например, с участниками немногочисленных политических протестов?
Сложно сказать однозначно, на самом деле, потому что мы не собираем данные непосредственно о протестах, мы занимаемся именно задержаниями. Если на акции протеста не было задержаний, то она выпадает из нашего фокуса интереса. Мы просто рады за людей, что у них получилось воспользоваться свободой собраний, высказать мнение, как-то собраться вместе, но они вне поля нашего зрения. Поэтому мы говорим об итогах года только в контексте задержаний. И в этом плане любопытно сравнить наши данные с исследованием медиа 7/7 «Горизонтальная Россия», потому что мы видим, что большинство задержаний в этом году как раз связаны именно с политическими темами, то есть акции с какой-то политической тематикой, например, с высказываниями против войны или против мобилизации, или с высказываниями в поддержку политзаключенных, они, конечно, не остаются без реакции со стороны властей. Эта реакция бывает достаточно жесткой, массовой и серьезной. И нам известно, что за 2024 год в России было более 1200 задержаний людей. Из них чуть больше половины касаются задержаний людей, которые участвовали в акциях памяти Алексея Навального или были задержаны из участия в его похоронах. Причем важно здесь сказать, что задержания проходили не только в эти дни, но и несколько дней после. Задержания затянулись, каких-то людей находили не сразу по камерам. Но да, большая часть людей, которых задерживали в прошлом году, связаны именно вот с этими акциями. Следующие две важные причины акции, по которым задерживали людей, на которых задерживали людей, это, как я уже сказал, антивоенные акции протеста и акции протеста против мобилизации. И дальше мы уже фиксируем задержания по другим неполитическим поводам или поводам, которые довольно опосредованно связаны с политикой, то есть это какие-то экономические или социальные требования, это акции, связанные с гендерным неравенством, это акции, связанные с трудовыми правами. Да, там были тоже задержания в этом году, но их совсем немного, это скорее единицы, то есть фокус в борьбе против людей, которые собираются мирно и без оружия, остается на тех, кто как-то касается политических тем, ну, что и неудивительно. Поэтому в этом плане тактика властей по работе с протестами как-то принципиально не меняется. Но в этом году есть еще одно очень важное событие, о котором тоже важно сказать. Это Баймакское дело и протесты в Башкортостане в январе этого года, связанные с уголовным преследованием местного активиста Фаиля Алсынова из-за приговора суда, из-за того, что его приговорили к 4 годам лишения свободы. Большое количество людей, которые подошло к суду поддержать его в городе Баймак в Башкортостане, начали протестовать против этого решения, и силовики начали серьезно, жестко задерживать людей, все это вылилось в столкновение людей с силовиками, и мы не знаем, к сожалению, точное количество задержанных, но это преследование затем вылилось в...
Уголовное дело огромное.
Да, несколько уголовных дел, на самом деле. Но в сумме вот эта уголовная кампания преследований участников протеста в Башкортостане одна из самых массовых с начала войны и одна из самых массовых, в принципе, за современную историю России. Поэтому сказать, что власти как-то вяло, слабо, несерьезно реагируют на протесты, нельзя. Нет, если протесты происходят, то происходит задержание, особенно если это касается политических требований.
Да, причем Баймакское дело – это тот самый пример, когда экологический протест перерос в политический. Просто потому, что лидера экологического протеста приговорили несправедливо, как посчитали его сторонники, просто жители республики. И вышли вот его поддержать, все это вылилось сейчас в уголовные дела. Скажите, пожалуйста, а располагаете ли вы сведениями о задержаниях людей, жителей Курской области, которые после того, как украинские войска зашли на территорию Курской области, остались без жилья, были вынуждены эвакуироваться, и они записывали тогда, мы помним, это и видеообращение, и выходили тоже с протестами, может быть, поэтому, кстати, и губернатора там заменили. Вот этих людей задерживали?
Боюсь, что нет. Таких данных у нас нет. Нам не поступало обращений за помощью, и не видели мы в открытых данных никакой информации о таких задержаниях. Это не значит, что их не было, но мы здесь с уверенностью не можем ничего сказать, к сожалению.
Угу. Дмитрий, поясните, пожалуйста, а вот за этот год, 24-й, вообще вот с начала горячей фазы войны, с февраля 22-го года, что изменилось в поведении полиции при задержании людей, которых обвиняли там в фейках и дискредитации армии? Ведь мы помним, что в 22-м году человека могли схватить, составить на него протокол просто за неправильные, как считали полицейские, кроссовки. Причем там была даже путаница в цветах. Нельзя было то ли желтое, синее, потом нельзя было носить зеленое. Это тоже считалось протестом. И человек уже сам собой являлся митингующим незаконно. Вот в этом году уже немножко попустила полицию в этом смысле. Не хватали за одежду, за какие-то аксессуары.
Мы не можем сказать, что в этом году российские силовики как-то стали больше прислушиваться к закону и к правам человека. Похоже, что это совсем не так. Но и наоборот тоже ничего не меняется. Кажется, что ситуация, которая стремительно ухудшилась с началом полномасштабного вторжения в Украину, продолжает оставаться такой же, когда человека могут задержать на улице за какие-то символы, за какие-то цвета в его одежде или за что-то еще, во что сам человек никакого смысла не вкладывает, или за то, что на самом деле не запрещено, но, как мы видели, происходит, например, происходило во время похорон Алексея Навального, мы знаем, что было несколько задержаний из-за того, что люди несли портреты Алексея Навального или какие-то листы бумаги с его фамилией, и вот полиция их задерживала, якобы потому, что это какая-то запрещенная экстремистская символика, что, очевидно, не так. Поэтому как-то принципиально, конечно, поведение полиции не улучшается, как и в целом поведение силового аппарата в России, который занимается другим видом репрессий, например, уголовным преследованием или каким-то внепроцессуальным преследованием, то есть давлением на людей, например, на работе или в вузе, или уничтожением, хищением их имущества, или каким-то другим неформальным давлением. Здесь, конечно, ничего не улучшается с годами. К счастью, ситуация пока что и не ухудшается, но не знаем, что ждать нам в следующем году. Будем стараться быть готовыми к разному развитию ситуации.
А на ваш взгляд, вообще сохраняется ли какой-то протестный потенциал еще в России?
Мы не оцениваем протестный потенциал, не оцениваем протесты. То, на что мы смотрим, политические репрессии, это довольно косвенные признаки, по которым сложно судить о том, насколько люди готовы высказываться против того, что происходит в стране, высказываться против войны, против преследования политзаключенных, высказываться по другим темам. Судя по инструментам, которые используют силовики против политических активистов в России, кажется, что таких открытых высказываний в формате участия в уличных акциях, в одиночных пикетах или в более массовых акциях становится действительно меньше, но не потому, что они куда-то пропадают, а, возможно, это связано с тем, что люди выбирают какие-то более анонимные, закрытые, может быть, безопасные способы высказывания, то есть, может быть, это какие-то граффити, может быть, какие-то анонимные высказывания в разных формах, так, чтобы
было лишний сложнее, раз не светиться.
Да, было сложнее идентифицировать авторов высказываний и начать их преследование.
Ну, можно говорить о том, что люди действительно запуганы? Потому что часто можно слышать дискуссии, одни говорят, что вот россияне поддерживают войну, поддерживают политику Путина, с ним соглашаются и всем довольны, и поэтому не выступают. Еще довольно распространено мнение о том, что россияне запуганы, потому что они получают постоянно из новостей, в том числе из независимых источников, информацию о том, что сегодня схватили одного, другого, госизмена, ужесточаются наказания. Вот вы склонны чему больше верить? Поддержке версии, поддержке властей такой убедительной или версии страха?
Конечно, во время войны нельзя провести никакой социологии, узнать людей, что они действительно думают о войне, просто потому что за выбор определенных вариантов в вопросах людям может грозить уголовный срок, и мы знаем о таких кейсах. Поэтому, конечно, никто всерьез не будет этим заниматься, люди будут скрывать свои взгляды, и никакой точной картины о том, сколько россиян поддерживает войну, сколько россиян выступает против нее, мы не узнаем сейчас. Но вы знаете, мы вот подвели итоги года на прошлой неделе и видим как много россиян все еще, несмотря на гигантские риски, с которыми они сталкиваются из-за антивоенного активизма, продолжают хоть что-то делать, хоть в какой-то форме высказываться о том, что происходит, выступать против преступлений России в Украине, выступать с поддержкой украинцев, поддерживать политзаключенных российских разными способами. И этот поток поддержки в разных формах не иссякает, он продолжается, как и продолжаются репрессии против людей, поэтому я бы не стал говорить, что россияне прям все запуганы или вообще все согласны с Путиным, с его политикой и с его войной в Украине. Кажется, что это на самом деле совсем не так, и значительная часть российского общества все еще готова что-то делать, чтобы противостоять этому. Понятно, конечно, что многие методы борьбы нелегальные и очень опасные, но есть еще что-то, что можно сделать, и это относительно безопасно и просто, и множество россиян пользуется этими способами, например, поддерживают политзаключенных.
Пишут им письма, в том числе и с помощью вашего сервиса.
Да, помогают собирать деньги на адвокатов или на передатчики, как-то распространяют информацию о них и много всего еще делают. Поэтому мы видим очень большую поддержку российским обществом тех, кто выступает против войны. Мне кажется, это говорит о том, что неправда, что все россияне поддерживают войну и поддерживают Путина. Мне кажется, что это совсем не так.
Спасибо большое за ваши комментарии. Дмитрий Анисимов, пресс-секретарь ОВД «Инфо», был на связи с программой «Человек имеет право». Российские власти подумывают заблокировать голосовые звонки в мессенджерах. Такую возможность сегодня рассматривают специалисты Роскомнадзора и Минцифры. Пока эти ведомства обсуждают два варианта. Это блокировка звонков из-за границы или же полный запрет голосового трафика в стране. Формальной причиной называют участившиеся случаи телефонного мошенничества. Якобы жулики используют для звонков популярные WhatsApp, Telegram и Viber. Последний, кстати, в России уже заблокирован полностью. Фраза «российские власти запретили или заблокировали» за прошедший год звучала особенно часто. Российский сегмент все больше изолируется от всемирной сети. Про становление суверенного Рунета расскажет Роман Перл.
Телефонные мошенники дали повод для обсуждения новых блокировок. Хотя когда это Кремлю нужен был повод? В России только в этом году уже запретили поочередно и Сигнал, и Вайбер, и Дискорд. Причем последний мессенджер заблокировали даже несмотря на активное его использование операторами беспилотников на войне в Украине. Самые популярные в России Telegram и WhatsApp пока не запретили, но весь год эти сервисы подвергались веерным отключениям и блокировкам. В январе на сбои в их работе жаловались жители Приморья, Камчатки, Сахалина, Хабаровского края, а также Московской и Волгоградской областей. Эксперты проекта «Сетевые свободы» связали эти зимние отключения с продолжающимся экспериментом по строительству суверенного интернета. Весной жертвой цензуры стал сайт организации «Репортеры без границ». Его заблокировали за якобы фейки о войне в Украине. Затем под раздачу попали сайт независимого издательства «Freedom Letters», библиотека Бориса Акунина «BA Books». А всего от военной цензуры пострадало уже более 20 тысяч сайтов. Сами цензоры из РКН отчитались о блокировке 236 тысяч страниц в интернете. Но и этого им показалось мало. Чиновники добились выделения еще 60 миллиардов рублей на новые блокировки и ограничения в Рунете. Россияне к цензуре, кажется, привыкли и научились посылать ее на три буквы «ВПН». Популярность таких частных виртуальных сетей в этом году резко выросла. Это не могло не привлечь внимание строителей суверенного интернета. В России уже запретили десятки подобных сервисов, затем их рекламу, а уже летом отчитались, что закрыли доступ к сотням ресурсов, рассказывающих о путях обхода блокировок. В возведении нового железного занавеса помогает и международный бизнес. Так Apple удалила из своего магазина почти 100 запрещенных в России VPN-сервисов. А еще приложение «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и подкасты оппозиционных журналистов. Сотрудничает с Роскомнадзором и Google. Подконтрольные корпорации видеохостинг YouTube не раз блокировал ролики от российских независимых медиа и общественников. Уведомления о блокировке, в частности, получили каналы «Роскомсвободы», «ОВД-Инфо», «Общество защиты интернета». Руководство Ютуба даже обращалось к российским пользователям с просьбой самим удалить ролики о запрещенном VPN, то есть смириться уже с цензурой. Впрочем, самому Ютубу эта покладистость не помогла. Уже с весны в России его начали принудительно замедлять. Чиновники сперва говорили, что сервис плохо работает из-за деградации серверов, но потом признались, что это за отказ исполнять распоряжения российских властей. Владимир Путин, чтобы не путаться, озвучил сразу обе версии в одном выступлении.
Google практически перестал или сократил их финансирование, сократил поставку сюда соответствующей техники и таким образом создал сам для себя определенные проблемы. Это первое. Второе, YouTube и Google должны соблюдать наши законы.
Уже после выступления Путина YouTube практически встал. У большинства пользователей сервис просто перестал загружать видео, у редких счастливчиков загружал только первые секунды ролика. Хотя официально его так и не заблокировали. То есть пока не заблокировали. Откровенный курс на построение автономного и подконтрольного властям Рунета сложно не заметить. На этом фоне уже не удивляют ни проект приказа Роскомнадзора, который обяжет провайдеров передавать информацию о пользователях, которые еще используют VPN, ни попытка Минцифры получить доступ к геометкам всех владельцев смартфонов в стране. А вот в обещание, что все эти данные будут обезличенными, как-то не верится.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией глава Общества защиты интернета Михаил Климарев и глава юридической практики Роскомсвободы Саркис Дорбинян.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Михаил, что, на ваш взгляд, происходило с сетевыми свободами в России в 2024 году?
Ну, их все время как бы стабильно ущемляли. Вот, начиная с... начало года, наверное, да, с февраля началось, там были какие-то учения, я напомню, там уже многие, наверное, подзабыли, там были проблемы с Миру, там просто падала сеть, потом была попытка отключить мобильный интернет в Москве во время похороны Навального, а потом еще какие-то там события происходили, я сейчас там уже не помню, вот, но главное, конечно, событие – это блокировка Ютуба, ну, наверное, это надо назвать уже как бы правильно, это блокировка, никакое не замедление, вот, процесс, они просто растянули этот процесс во времени, начали в июле еще этого года уходящего, ну, и вот вторая волна в конце декабря, я думаю, что в праздники, скорее всего, Ютуб будет полностью заблокирован. Вот, в праздники, потому что если что-то там сломается, это поскольку люди на каникулах, не так это сильно отразилось на экономике вообще страны.
А какие блокировки вы еще ожидаете вот в ближайшее время или в начале 2005 года? Помимо YouTube, что прикроют?
Ну, я думаю, WhatsApp на следующий на очереди в том или ином виде. Я думаю, что как бы займутся мессенджерами, ну и очевидно совершенно это будет вот следующий 25-й год, это будет война с VPN, прям война такая, то есть будут блокировать VPN, их выявлять будут стараться. Вот последний нормативный акт, вот там приказ Роскомнадзора очередной, да, чтобы операторы связи отдавали логи, ну то есть как время, когда конкретный абонент подключался к интернету, чтобы они отдавали это в... ЦМУСОП, вот этот центр, который занимается мониторингом сети и блокировкой в интернете, вот чтобы эти данные туда отдавали, это очевидно такая подготовка к тому, чтобы начать блокировать VPN новыми методами.
Угу. Да, спасибо большое. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу Саркису Дорбиняну задать вопрос, как раз связанный с VPN. Сейчас известно, что могут оштрафовать, например, за информацию об использовании VPN-ов для обхода блокировок. И серьезные штрафы предусмотрены для юридических лиц, для средств массовой информации, которые об этом пишут. А следует ли ждать, на ваш взгляд, введения ответственности, может быть, даже уголовной, за использование VPN? Вот те меры, которые уже предпринимают российские власти, Михаил о них сказал, они могут привести к тому, что будут наказывать реально просто за то, что за факт того, что у человека установлено приложение VPN?
Да, я тут соглашусь, что 24-й, очевидно, самый черный год для российского рунета. На звоночке подсказывают, что следующий год будет еще веселее. И, конечно, мы ожидаем, что новое дно может быть нащупано нами российского законодательства и правоприменения. Возможно, по белорусскому сценарию, да, когда людей останавливают и в случае наличия запрещенных приложений, их уже заводят в кутузку для более каких-то глубоких диалогов с ними. Возможно, запрет на уровне конечного потребления запрещенных сайтов и сервисов. Мы очень надеемся, что этого не произойдет, но, скорее всего, произойдут другие негативные сценарии, которые мы также прогнозируем, которые могут случиться.
Какие, например?
Ну, например, переход на туркмено-иранский сценарий, вот, с запрещением всех незарегистрированных сетевых адресов и автономных систем. А, соответственно, мы видели, что уже этот сценарий тестировался, в том числе в рамках недавних учений по отключению интернета. Собственно, отключался и WhatsApp. И я, наверное, здесь соглашусь, что кроме WhatsApp ожидает ограничение доступа к огромному числу мессенджеров. На прошлой неделе еще 12 сервисов было включено туда, включая и популярный Skype, и Wire, и другие зашифрованные мессенджеры. И, естественно, это новый виток борьбы с анонимностью, с паспортизацией всех пользователей. Напомню, в этом году вернулся закон, уже начал действовать о блогерах с 10-тысячной подписной базой. Также ввели закон о идентификации геймеров. Законопроект пока еще, скорее всего, его тоже примут. Поэтому российские власти продолжают во всех направлениях лишать интернет свобод и в отношении свободы информации, и в отношении использования инструментов приватности. И что самое печальное, тренд этого года, который мы наблюдаем, что российские власти нащупали нерв коммуникации с Бигтехом, который, казалось бы, формально ушел из страны, не имеет ни офисов, ни активов, но на примере Apple продолжает помогать российскому цензору, удаляя уже сотни VPN-приложений, удаляя приложение «Радио Свободы» и, конечно, под угрозой удаления приложений остальных независимых медиа, которым российский цензор имеет массу претензий.
Ну, а чем это объясняют в корпорациях, ну, в частности, в Apple? Только тем, что они следуют действующему внутри стран законодательству, в которых они присутствуют? Ну, они вроде не присутствуют уже в России.
Объясняют это защитой демократии, что, мол, американское правительство просила Бигтех обеспечить доступность интернета в России. И вот они это делают путем, да, вот такой жертвы по требованию российского цензора, но, мол, зато компания продолжает работать на территории Российской Федерации, ее магазин не заблокирован, и этим она объясняет вот свой такой лицемерный подход к этому делу.
А вы понимаете, для чего российским властям, например, блокировать возможность голосовой связи через мессенджеры? Чего они этим добьются?
Ну, это абсолютная глупость. Защита от мошенников тут такая же, знаете, приговорка, как защита детей, когда принимался первый закон на черных списках сайтов. Очевидно, в WhatsApp есть функция запрета незнакомых номеров, что лишает полностью проблем, да, с неназванными звонками и нежеланными. Конечно же, здесь попытки ограничивать доступ, иметь контроль над мессенджерами. И здесь российская власть ничего нового не придумывает. В Объединенных Арабских Эмиратах, которые являются новым членом БРИКС и союзником России, давно уже не работают мессенджеры, никакие звонилки. И, естественно, это абсолютная глупость, что они лишат просто голосовых вызовов, оставят все остальное, потому что, очевидно, будут сужать канал, и этот канал будет непригоден ни для передачи файлов, ни для работы бизнеса.
Да, спасибо большое. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, Саркис. Я хочу к Михаилу обратиться. Поясните, пожалуйста, правильно я понимаю, что вот Саркис привел сейчас пример Арабские Эмираты, где ограничена работа мессенджеров, ну, в частности, нельзя действительно позвонить друг другу через тот же Телеграм, но можно переписываться еще. Но правильно я понимаю, что это невозможно сделать извне, это не может сделать никакой там Эмират-контроль или Роском-контроль-надзор. Это делают сами приложения, это делают владельцы сервисов.
Ограничивают голосовой трафик, да, голосовые вызовы. Ну да, это, конечно, делает приложение, но в арабских странах, там, не только, кстати, в Эмиратах, это и в Саудовской Аравии, там, в Катаре, еще в ряде стран такая схема работает. Там не работает еще такая услуга, как IP-телефония. То есть это ну, вот звонки на обычные телефоны, стационарные, через интернет. Вот они тоже отключены, запрещены там законодательно. Вот, но там история немножко другая, она больше вокруг экономики крутится. Там же как бы монопольные операторы связи, которые там находятся, у них большой рынок, и поскольку вот эта вот монополия держится, они еще и владеют эти эмираты всеми этими операторами, там эти салаты и так далее. Вот, они просто лоббируют так, чтобы как бы считают, чтобы голосовой трафик на этих операторах связи не упал. Угу. Вот. Поэтому там немножко другая ситуация, конечно, там не с точки зрения цензуры это сделано, а с точки зрения защиты монополий.
Да, в России хотят это сделать с точки зрения цензуры или, не знаю, там, в борьбе за безопасность и оставлять себе возможность прослушивать разговоры, наверное. Но это же должны сами мессенджеры согласиться.
Ну, тут смотрите, какая ситуация. Почему это делают? Я как бы Саркиса добавлю, а почему это делается. До ковида, просто тоже уже многие забыли, но вот какое-то время прошло, и там много событий, там была такая волна минирования по электронной почте. Минировали школы, ну, понятно, кто это делал, минировали школы, вокзалы, торговые центры.
В кавычках минировали, сообщали об этом.
Конечно, да, сообщали о том, что какие-то там заложены взрывные устройства, никто этих взрывных устройств не находил, но работу этих заведений останавливали. Тогда тоже там они решили просто заблокировать электронную почту. Что тоже как бы само по себе смешно. Здесь примерно такая же реакция. То есть здесь уже не Роскомнадзор, скорее всего, вступает вот как бы в работу, а вот это ФСБ, который как бы... Ну, представьте себе там, да, какого-то генерала спрашивают, тут прошло у нас вал поджогов МФЦ, банков там и полицейских машин. Откуда это произошло? Ну, вот они из Украины звонят, короче, наших граждан облапошивают. Ну, вы что-то сделали? Ну, вот мы сделали, что заблокировали Вайбер. Ну, как бы вот такого класса, там, мне кажется, опять же, да, такого класса рассуждения там идут. Угу. Вот. Помочь это не сможет развитие этого всего мошенничества и так далее, потому что, ну, там большие деньги завязаны, не придумают, как это обходить, будут какими-то перестроиться моментально, да, будут какие-то другие способы коммуникации искать. Вот. А поскольку вот как бы вот машина именно так работает, это именно такая реакция всей системы.
А на ваш взгляд, люди, ну, россияне, они уже смогут обходиться без WhatsApp или Telegram?
Ну, трудно сказать, как бы, ну, что значит могут обходиться. В принципе, раньше же жили, да, это же, как это, возврат к истокам, вот, назад в пещеру буквально.
Ну, да насколько конечно... интегрированы эти технологии в жизнь повседневную?
Ну, собственно, YouTube тоже интегрирован, довольно серьезно интегрирован вообще в жизнь нашу, да, то есть 80-90 миллионов россиян раз в месяц хотя бы смотрели YouTube, какое-то видео на YouTube. Это, по сути, его там много называли, это называли его новый, ну, как бы, там, следующий телевизор, следующее поколение телевизора. Вот, и YouTube действительно важен для россиян. Но вот, как бы, видим, что, с одной стороны, замедление, как бы, все сильнее и сильнее, но при этом трафик на общественно-политических каналах как-то не падает. Потому что люди тоже адаптировались, подключили себе VPN, вот, и пользуются, и смотрят с удовольствием. То же самое будет с мессенджерами. Вот. По моим оценкам, сейчас в России умеют пользоваться VPN, наверное, половина пользователей интернета, но не меньше. Я думаю, даже больше. То есть вот этот как бы, порог, вот этот половина пользователей мы прошли уже в этом году. На будущий год у нас эта аудитория еще будет расти. И это пока самое большое проникновение в мире. Там следующее там было Индия и Турция, Пакистан, вот по проникновению VPN-ов, но там остановились на 30-35%.
Угу. Да, спасибо, Михаил. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я переключаюсь на Саркиса Дарбиняна. Скажите, пожалуйста, а существуют ли сейчас, известны ли какие-то технологии, которые могут обеспечить доступ к контенту без использования VPN, если за это, например, российские власти начнут наказывать за VPN и использование его?
Да, конечно, технологии масса, и есть технологии проксирования трафика, это известный плагин Sensor Tracker, который уже установило 500 000 российских пользователей, который позволяет просто перекидывать, соответственно, на другой сервер, который имеет более простое соединение с искомым сайтом. Есть различные технологии Magic Link, в котором сейчас пользуются различные средства массовой информации. Они позволяют переходить на сервера, которые принадлежат Google и другим компаниям, которые еще не блокируются в России. И есть система зеркал, создание зеркальных линков одноразовых. То есть мы видим, что гражданское общество и медиа каждый раз адаптируются, адаптируются пользователи. На самом деле это очень круто, что почти 50 000 000 человек имеют те или иные инструменты для обхода ограничений. И мне кажется, что на самом деле привычки не так быстро меняются. Конечно, люди будут продолжать искать варианты доступа к любимым сервисам, контенту, который они любят, к которому они привыкли. И никакие запреты здесь не помогут. Ну, кроме вот того сценария, о котором я сказал, это переход на иранскую модель, где VPN уже перестают вот в классическом их виде работать, и работают прям только особые бронебойные инструменты.
Угу. А на ваш взгляд, какими должны быть стратегии для обеспечения доступа к информации, к любимым ресурсам, сайтам, к тому же YouTube, для пользователей в 2025 году?
Ну, это точно. У каждого должен быть VPN, а то и не один. Надо скачивать несколько, и лучше скачивать побыстрее то, что еще доступно в магазинах, потому что, напомню, они исчезают прям ежемесячно из-за достаточно дурной политики Apple. Для владельцев Android-устройств как-то все попроще, можно качать со сторонних источников. Но, естественно, мы рекомендуем те приложения, которые не просто VPN, но имеют достаточно устойчивые протоколы к сильной цензуре, то есть так называемые протоколы обфускации, которые создают инженеры, которые постоянно работают над тем, чтобы обманывать систему Роскомнадзора. Вот это те рабочие инструменты, которые, конечно, должны стоять, наверное, у каждого пользователя интернета в России.
Да, спасибо вам большое, Саркис, за ваш комментарий. Глава юридической практики Роскомсвободы Саркис Дарбинян был на связи с программой «Человек имеет право». И заключительный вопрос хочу Михаилу Климареву задать. Мы в течение этого года с вами неоднократно возвращались к вопросу о возможности полного запрета закрытие интернета в России. Там сначала по китайскому сценарию, по любому сценарию. И все-таки вы чаще приходили к выводу, что, ну, наверное, это будет очень сложно сделать. Наверное, не будут это делать, ну, скорее всего. А сейчас вот с какими ощущениями вы входите в 25-й год? Решат вообще накрыть все это тазом?
Ну, я остаюсь при своем мнении. До сих пор же, ну, блокируют какие-то сервисы выборочно, но пока не отключили весь интернет. И даже вот к этому, к иранскому сценарию даже не приблизились пока, да, то есть вот то, что Саркис говорил, в эту сторону не смотрят, но пока не включают. Это потому что, ну, это интернет сейчас очень сильно вплетен в экономику России, вот, и если отключить интернет, то, в общем-то, будет огромнейший удар, серьезный удар будет по экономике страны, ну, от самого банального, как они будут торговать нефтью. Ну, то есть, каким образом? Все же через интернет делается. Как они этими танкерами будут управлять? Как они будут закупать запчасти для этих всех своих ракет? Вот. Как разрабатывать сервисы, в конце концов? Какой-то GitHub, это же тоже не в российском совсем интернете находится. Поэтому, если они это заблокируют, то, ну, это будет сильнейший удар по экономике. Там никакая ракета, украинская ракета не справится, да, не нанесет такого ущерба, как они сами себя порежут. И вообще сейчас с этими блокировками Россия напоминает, вот это действие Роскомнадзора напоминает действие, ну, не знаю, там, сумасшедшего гопника, который вышел на площадь, машет бритвой, говорит, кричит, всех порежут, но режет почему-то только себя. Вот. Ну, то есть, кому станет лучше от того, что они заблокировали YouTube? Ну, типа Гуглу лучше, ну, как бы хуже не стало точно. Они, наоборот, даже сэкономят себе какие-то деньги. Они все равно не могут получать доход из России. А на инфраструктуру надо тратить довольно много. Кому лучше будет? Ну, никому. Хуже будет только гражданам. Но Google-то при этом останется только в выигрыше. Ну, так и относительно всех остальных сервисов. Ну, кому лучше будет, если они заблокируют WhatsApp, например? Тем более, что они уже признали компанию Meta, которая владеет WhatsApp, они признали террористами, экстремистами, и чем только не. И, там, и сейчас тут же их вносят в реестр организаторов распространения информации для того, чтобы чиновники общались с террористами. Это очень забавная такая ситуация, не знаю, юридический такой казус.
Ну, в России много таких подобных ситуаций, когда, например, встречают делегацию Талибана в Москве, пожалуйста, при том, что эта организация признана террористической в стране Верховным судом, и это решение никто никогда не отменял. Вы знаете, мне вот эти новости, кстати, из Ирана, которые приходили на этой неделе, о том, что там вернули возможность пользования Google Play и, по-моему, разрешили какие-то мессенджеры, несколько воодушевило, хотя, с другой стороны, сколько лет потребовалось Ирану для того, чтобы это произошло. С вашей точки зрения, в России сейчас все-таки власти будут настроены на все большее ужесточение или можно ждать, что они успокоятся, остановятся хотя бы вот на том, что уже сделали?
Ну, вряд ли они успокоятся, вот, потому что война-то продолжается. Вот для того, чтобы что-то изменилось, что-то, какой-то, ну, как бы тренд, вот эта линия тренда переломилась, должно поменяться что-то, вот, собственно, в самом руководстве или в понимании в каком-то, не знаю, там, хоть какой-то мир будет заключен. И только тогда будет какой-то откат, и то не факт, что он будет, как собственно, в Иране. Там же тоже с 22-го года, то есть они там больше 2 лет, это с сентября 22-го года они было заблокировано. И вот они буквально на этой неделе разблокировали Google Play и, по-моему, WhatsApp. У них начинает работать. Вот. То есть, если там вот кончится война, предположим, она кончится там, не знаю, 20 января, как обещал Трамп, вот, то 20 января 2027 года только, наверное, это все будет разблокировано.
Может быть, и раньше. Будем, во всяком случае, на это надеяться. Спасибо за ваши комментарии. Михаил Климарев, глава Общества защиты интернета, был на связи с программой «Человек имеет право». Большое спасибо. С наступающим Новым годом. Конкурс рисунков с портретами Сталина, изгнание либерала с детского праздника и утренник в стиле Нового года на фронте. Такие мероприятия проводят в российских детских садах и школах. Учителя и воспитатели говорят, что это патриотические утренники, и они таким образом учат детей истории. Подробнее расскажет Анастасия Тищенко.
Имя Сталин, пока будет жить, будет реять оно над землей.
Чтение стихов и конкурс детских рисунков. Такое мероприятие провело в Иркутске движение «Наш Сталин». Организаторы назвали участников комсомольцами и отметили, что дети все больше интересуются историей.
Мы наблюдаем очень хорошую тенденцию в чем? То, что молодое поколение начинает больше интересоваться историей, уважать Сталина. Вот. Несмотря на то, что у нас в государстве существует и пропаганда против Сталина, пропаганда антисоветская, все же молодое поколение начинает немножко прозревать.
Дети, прогоним Бармалея?
Да! Да!
А нужен ли нам либерал?
Нет! Нет!
А это Барнаул. Мероприятие под названием «Сталинская елка». Его провели члены партии «Коммунисты России». Они же участники проекта «Сталин-центр». По словам его руководителя Сергея Матасова, такие утренники в стиле 30-х проводятся регулярно. И в этот раз активисты решили добавить креатива. Креативно провели утренник в детском саду «Березка» в городе Калтан Кемерской области в стиле, цитата, «Новый год на фронте». Дед Мороз-партизан в шинели и ушанке раздавал детям сладости в виде хлеба с сахаром. Заведующая подтвердила журналистам, что в саду провели патриотическое мероприятие, однако, по ее словам, у детей будет и настоящий праздник. И если в Кемерской области детей одевали военную форму, то в Забайкалье были другие ограничения. В одном из родительских чатов учителя попросили наряжать детей на школьный утренник только в костюмы персонажей из русских сказок и мультфильмов. Человек-паук, Зора и прочие зарубежные герои запрещены. Это была цитата. А чтобы заместить заморских персонажей, «Союзмультфильм» создаст вселенную русских супергероев «Орден Алой Звезды». На это уже выделили 6 миллиардов рублей, сообщила глава студии Юлиана Слащева в интервью РБК. Планируется выпустить 6 полнометражных фильмов и сериал. Над созданием новой вселенной будет работать автор «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко вместе с писателем Сергеем Волковым. По словам Слащевой, российские супергерои станут ответом мировым вселенным а-ля Marvel и DC.
Также звучали предложения и вовсе запретить использовать образы западных супергероев на детских праздниках. А депутат Госдумы Николай Бурляев призвал запретить в России и продажу игрушек и атрибутики из вселенных Marvel и DC, заменив их на товары, иллюстрирующие отечественных мультипликационных и литературных персонажей. Прокомментировать подобные инициативы депутатов и чиновников я попросила основательницу фонда «Плюс Р», который помогает подросткам, Александру Славянскую.
Я сегодня, готовясь к нашему общению, прочитала несколько статей на эту тему и законодательные инициативы наших депутатов, которые они пытаются внести. И у меня есть ощущение, что у этих людей какая-то невероятная каша в голове. И, наверное, не очень хватает психологического, педагогического образования, потому что основное то, что они говорят, это то, что дети не чтят Гагарина, Зою Космодемьянскую, но при этом увлекаются персонажами Марвела, Человеком-пауком, да, и героями диснеевских мультфильмов. Мне кажется, что между реальными историческими персонажами есть и героями мультфильмов, есть большая разница. И для каждого персонажа свое время в жизни. Если мы вспомним себя, когда нам было 6 лет, 9 лет, 10 лет, ну, в общем-то, мало кто из нас действительно пытался подражать или искренне интересовался судьбой Гагарина или Зои Космодемьянской. Да, была какая-то повестка, которую нам навязывала школа, мы должны были читать про пионеров, героев и прочего, и прочего. Но когда мы выходили из школы, мы играли в каких-то вымышленных сказочных персонажей. И это совершенно нормально для детей определенного возраста увлекаться сказочными персонажами, неважно, какие они. Да, когда дети вырастают, позже приходит интерес к каким-то историческим героям, но, опять же, каждый этих героев сам для себя выбирает, и навязать это невозможно. Поэтому я, честно говоря, не знаю, как реагировать на эту абсурдную историю. Эта история, мне кажется, 100% абсурдной. И, честно говоря, кроме абсурдности самой идеи, я не очень понимаю, каким образом при современной доступности к интернету, к социальным сетям вообще можно реализовать эту инициативу. То есть, что из всего, что дети сейчас черпают из интернета, будут вырезаны марвеловские персонажи, или будут вырезаны диснеевские персонажи, или будет появляться какая-то плашка, запрещено Роскомнадзором. Вот как физически это сделать? Не знаю. Ну и опять же, вспоминая дни своей юности, я помню, что были запрещены произведения диссидентов, была запрещена рок-музыка, то есть мы все это уже проходили, и тем не менее мы собирались, чтобы послушать рок-музыку, у нас был сам издат, мы все это читали, и запреты на самом деле не уменьшали наш интерес к этому, они только увеличивали этот интерес. Это скорее приведет к какому-то когнитивному диссонансу в головах самих детей, потому что на прошлом празднике она была диснеевской принцессой, а на этом празднике почему-то надеть это красивое платье, а для маленькой девочки это просто красивое платье, да, вы понимаете, здесь нет никакой идеологии. Вот, а на этом празднике надеть это красивое платье ей почему-то запретили. И дети будут воспринимать это именно как глупый, странный, обидный запрет, а не как попытку внушить им какие-то идеологические традиционные ценности.
Александра Славянская, основательница фонда «Плюс Р», который помогает подросткам, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».